Мы продолжаем изучение книги Откровения, и в этой книге мы говорим о многих вещах, связанных с последним временем. И сегодня мы коснемся последней части 6 главы. Если вы помните, в прошлой проповеди мы подробно говорили о том, почему мы подходим к истолкованию Откровения вот так, как мы подходим, то есть мы стремимся быть наиболее близкими к тексту, везде, где можно толковать буквально, то есть реалистично то, что там написано, мы стараемся это делать. В прошлой проповеди вы можете прослушать ее, если вы не слушали. Я представил множество аргументов на нашем вот простом уровне, доступном уровне, для того, чтобы мы могли понимать, вот, почему именно такой подход для толкования Откровения есть у нас. Как я уже сказал, в христианском мире существуют разные подходы, у них есть разные основания, разные взгляды. Но вот той позиции, которой мы придерживаемся, я ее представил в прошлый раз. Как мы уже отмечали в прошлой проповеди, 7 лет великой скорби, они занимают основную часть книги Откровения, с главы 6 и по 19. Первые 5 глав описывают нам состояние церкви на небесах, или первые 3 главы Божье послание к церквям, которые были тогда, 4 и 5 показывают нам церковь на небесах. И дальше, начиная с 6 главы, раскрывается вся история событий, которые происходят или будут происходить в последние года перед тысячелетним царством. Мы говорили подробно о том, что в 5 главе, если вы помните, начинается вся эта история тем, что у сидящего на троне, то есть у Бога, Творца неба и земли, в руках свиток. И этот свиток никто не может открыть, и в конце концов появляется Агнец, который имеет право на то, чтобы открыть этот свиток. Свиток, он представляет собой последовательное расположение 7 разных историй, каждая из которых запечатана. Опять-таки, мы будем еще этого касаться. Я хотел немножечко сделать вступление из 5 главы. Вот таким образом Иоанн рисует нам картину будущего. И когда он представляет эту картину, он говорит о том, что эта вся часть большая из 7 лет, она делится на 2 половины. Первая половина – 3,5 года. Она характеризуется фразой «начало болезней». Помните, мы приводили из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос говорит, все это начало болезней. И вот там слово «болезни» очень интересное. Это слово, точнее, нужно перевести как «родовые схватки». И у них есть особенности. Это не просто применено это слово, оно редко применяется, вот, особенно фигуративно или же образно. Причина, почему оно применяется здесь, в особенностях родовых схваток. Они начинаются сначала с достаточно большими интервалами между ними и с маленькой интенсивностью. Но чем ближе к самому моменту родов, тем более интенсивнее становятся эти схватки и тем меньше промежуток между ними. То есть, когда Христос говорит все это начало вот этих родовых схваток, Он говорит о постепенно нарастающем процессе, когда все вот эти события, которые очень яркие, очень впечатляющие, очень сильно действующие, они начинаются постепенно, но с каждым следующим поворотом, с каждой следующей печатью, или же трубой, или же чашей, о которых мы говорим, они становятся все более и более интенсивны. Когда Иоанн показывает вот эту картину, он подчеркивает очень важный факт, друзья мои, очень важный, который нам нужно знать. Он говорит о том, что свиток, который в руках у сидящего, может открыть только Агнец. У нас нет здесь этого текста на PowerPoint. Если вы откроете свои Библии, возьмите, пожалуйста. Мы будем сегодня читать ряд текстов, которых не будет здесь у нас. В 5 главе, вы посмотрите, здесь посмотрим мы, наверное, с 1 стиха, первые 4 стиха. И видел я в десницу сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. Книга – это в нашем понимании, тогда книг не было, это свиток всегда был. Семь печатей. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять ее печати. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. Почему Иоанн плачет? Потому что в этой книге он понимает, в этой книге будущее вселенной, в этой книге продолжение или финальная история Земли. Вот. И нет того, кто имеет право на эту финальную историю. Пятый стих. «И вот один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, и дальше, смотрите, победил и может раскрыть эту книгу». То есть речь идет о том, что Иисус Христос на Голгофском кресте победил дьявола, и он приобрел право. Он как Бога-человек. У него, как у Бога, всегда было право на вселенную. Дьявол украл вселенную, обманув людей. Иисус Христос на Голгофском кресте побеждает дьявола. И вот почему написано «Лев из колена Иудина». Понимаете, речь идет о пророчестве, которое Бог когда-то сказал, вернее, Бог побудил Иакова сказать о своем сыне. Помните, он дает пророческое слово о каждом из 12 колен, из 12 сыновей. И он отдельно говорит о Иуде, о колене Иудина. И он говорит о том, что там будет лев из колена Иудина. То есть это ссылка на самое начало человечества, когда Бог начинает этот план своего искупления. И вот этот лев из колена Иудина, и дальше корень Давидов. То есть он вспоминает Иакова, который пророчествует о 12 коленах, и дальше он вспоминает Давида, и не просто Давида, он вспоминает пророка Исаию, который говорит о корне Иисеевом. Помните в нескольких местах? Корень Иисеева, Иисей – это отец Давида, корень Давида – это то же самое. То есть он одновременно соединяет всю эту большую историю. Корень Давида победил и может раскрыть эту книгу. То есть у него есть право, потому что он победил. «И взглянул я, вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец». То есть он его называет «Лев из колена Иудина», а Иоанн реально видит Агнца. Агнец как бы закланный. То есть речь идет об Иисусе Христе, очевидно. Когда Иисус, если помните, уходил с земли, или перед тем, как он ушел с земли, он говорил своим ученикам очень интересные слова. Матфея 28 глава 18 стих. Он говорит следующее. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть печати открывает Сын, печати открывает Агнец, печати открывает Лев из колена Иудина. Почему? У него в руках права на вселенную. У него в руках права на землю, права на то, что происходит. И вот здесь, в этом месте, Матфея 28, 18, он говорит, дана мне всякая власть. Почему? Потому что он победил на Голгофе. Потому что силы тьмы побеждены им, и он имеет право теперь на все человечество. Иоанна 5 глава. Иисус Христос говорит об этом же, но немножко детальнее. Он говорит о том, что власть над вселенной включает в себя суд, которым однажды Сын будет судить вселенную. Иоанна 5:22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына». Это еще одно очень важное утверждение. Дело в том, что Бог, Он, конечно же, судья всех, но Он дает суд или право на суд Сыну, как Бога-человеку, который прожил здесь на земле праведную жизнь, который умер на кресте, взяв на себя наши грехи, который воскрес, что стало доказательством его праведности, и который сейчас в результате того, что он вознесся на небесах, находится во славе, доказав, что человек поднят на уровень славы Божией. И вот именно он, Агнец, раскрывает свиток с семью печатями. То есть каждая печать, когда он раскрывает, мы в прошлый раз уже об этом говорили, каждая печать, она не просто представляет нам свиток, который написан. Это очень интересно, для меня очень интересная мысль. Смотрите, он открывает свиток, это пергамент, скорее всего. Вот, но он там видит видео. Конечно, здесь написано, что не написано, что видео, но он видит actions, он видит действия. Он не просто текст видит, а Писание. Он, когда открывает печать, видит, конь идет, и на коне всадник, и у него венец на голове. То есть он видит реальные действия, воплощенные, и он находится иногда прямо среди этих действий. Иногда смотрит на них со стороны, иногда находится прямо среди этих действий. То есть мы сейчас говорим о технологиях, которые вот можно там 3D-видео посмотреть, а здесь, посмотрите, даже гибкий экран, понимаете, да? Он скрученный весь в свиток. Вот. Не знаю, то ли он на этом самом экране видел, то ли же этот экран вообще способен был показать вот эту реальность, которая была воспроизводима после каждой печати. Опять-таки, как эти 7 печати расположены? Свиток закручен, сверху стоит одна печать, они откручивают один кусок, и дальше, чтобы к следующему перейти, там следующая печать. То есть вот так вот все 7 закрыты там, потому что с каждой новой печатью открывается новая форма божественных действий. Почему это важно? Это важно, потому что когда Агнец открывает эту книгу, с каждым новым действием открывается новый этап божественного суда. То есть Иисус Христос начинает свой суд, вот тот, о котором Он говорил, да нам не всякая власть, то, о котором Он говорил, Отец весь суд отдал Сыну. Он начинает этот суд в этой точке. Первая печать, если вы помните, мы в прошлый раз говорили, я быстренько перечислю, она представляла собой установление мира. То есть предтеча Антихриста, это еще не сам Антихрист, он едет на белом коне, и написано, что ему был дан венец, то есть он получил эту власть, не завоевывая ее, ему дали эту власть. Каким-то образом сложатся так обстоятельства в мире, что он будет владеть этой всей ситуацией. Вот, он едет на белом коне. Вторая печать неожиданно несет с собой войну. То есть видно, что первый вот этот период мира очень краткосрочный был. Смотрите, 6 глава, 3 стих. «Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри, и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли», то есть предыдущим мир установлен. «Здесь дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Об этом же говорит апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, помните, написано, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». То есть будет человек, который, казалось бы, решит все проблемы напряжения человечества, и эти все достижения его будут настолько впечатляющими, что люди последуют за ним, люди воспримут его. Но здесь следующий этап божественного суда, суда, который являет или реализует Иисус Христос. Когда будет говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. И посмотрите еще раз, Павел применяет этот же термин. «Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и неизбежную». Снятие третьей печати, помните, принесло с собой голод. Четвертая печать принесет с собой смерть от голода, болезни и там разных диких зверей. Вот, пятая печать открывает гонение на верующих людей, и мы будем в следующий раз, если Господь позволит, говорить, откуда там верующие люди появились, если церковь уже восхищена, и кто эти верующие люди. Это очень интересная история, которую мы видим вот здесь, в книге Откровения, и представленная, или практически воплощение того, что представлено еще в Ветхом Завете. Но сегодня я хотел бы остановиться подробнее на шестой печати и на том, что связано с вот этой частью суда. Шестая глава, книга Откровения, с 12 стиха мы прочитаем и по 17. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Здесь есть несколько очень интересных терминов, которые представляют собой колоссальную практическую ценность. Посмотрите, вот здесь сказано самые последние слова 16 стиха. «Сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Вот эти два слова, они как-то контрастируют одно друг с другим, когда рядом. Агнец кроткий, Агнец введен на заклание безгласен. А вот здесь сказано, что этот Агнец гневающийся. Вот почему он вначале представлен львом из колена Иудина. То есть, оказывается, настанет время, когда Иисус Христос, вот этот Иисус, который сейчас спасает, который продолжает спасать, который продолжает стучать, продолжает провозглашать Евангелие, благую весть. Настанет время, когда он будет гневаться. И вторая фраза здесь очень, очень важная. «Великий день гнева», ибо пришел великий день гнева. Эта фраза имеет в себе огромное значение, потому что она указывает на конкретное явление, представленное в Ветхом Завете, очень подробно и очень ясно. И когда Иоанн слышит эти слова, он, зная Ветхий Завет хорошо, очень ясно понимает, о чем идет речь. И когда он пишет эту книгу и посылает своим читателям, которые жили тогда вот в эти семь церквей, он хорошо понимает, что они будут иметь представление, о чем идет речь. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня посмотрели вот туда, чтобы мы поняли смысл того, что представлено здесь, вот, для того, чтобы мы могли немножко яснее увидеть Божье намерение здесь, в этом тексте. Мы посмотрим на него с двух сторон. Во-первых, посмотрим на пророчество об излиянии Божьего гнева. И потом посмотрим на последствия излияния Божьего гнева. Слова «пришел великий день гнева» говорят о том, что было предсказано и что было известно уже в прошлом. Давайте еще раз посмотрим на 16 или даже на все вот с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор». И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В наше время, особенно когда мы живем в век такого доминирующего, тотального человекоцентризма или тотального гуманизма, гуманистической философии, вот в это время, сегодня, людям очень трудно представлять Бога гневающимся Богом. Если вы помните, во время Мартина Лютера, тогда большинство людей думали о Боге как о гневающемся Боге. Им тогда трудно было представлять Бога, который по благодати спасает через вмененную жертву Иисуса Христа. Сегодня, через 500 лет после того, человеческая философия настолько извратило восприятие Библии, что люди смотрят сейчас в Священное Писание сквозь призму человеконцентричной гуманистической философии. То есть, когда они смотрят, они думают: Бог не может так поступать, Бог не может гневаться. Вот почему, когда они читают Ветхий Завет, и когда они читают, что Бог истребил народы, истребил какие-то целые города, когда они читают, они говорят: ну какой-то Бог вот не такой. И некоторые люди даже говорят: я в такого Бога не могу верить. Как будто у них есть выбор. Есть только один Бог, он не зависит от того, хочешь ты в него верить или не хочешь. Так вот, Библия нам говорит о Боге, как о Боге гневающемся. И достаточно много об этом говорит. Прежде всего говорит, как о Боге гневающемся. Книга пророка Наума. Я возьму сейчас несколько текстов из ветхозаветных пророков и нескольких новозаветных книг, которые помогут нам понимать это. Книга пророка Наума. Первая глава, 2, 3, 4 стихи. «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания». Заметьте, пророк Наум живет во время отступления народа израильского. Это вот этот период после царей больших. Вот он приближается к времени пленения. Вот. И он обращается к людям, и он понимает общее состояние людей, он понимает, что люди живут, игнорируя Бога, и он обращается к ним, и он говорит, вам нужно понять одну ясную вещь. Господь, то есть Яхве и Иегова, есть Бог-ревнитель и мститель. То есть Бог обязательно воздает за всякое неправедное действие, за всякое нечестивое действие. И он просто трясет людей, и он говорит, вы поймите о том, какой Бог. Он дальше говорит, он долготерпелив. То есть, если бы мы что-то сделали, допустили мысль, сделали какой-то поступок или прореагировали как-то эмоциями своими против него, и он сразу бы поражал нас, вот тогда люди могли бы, может быть, яснее видеть эту связь. Но если бы так было, никто бы не выжил. Секунды не просуществовало бы человечество. Поэтому здесь сказано, что он долготерпелив, велик могуществом, но не оставляет без наказания. То есть обязательно, рано или поздно, Бог воздаст абсолютно каждому. В вихре, в буре шествие Господа, облако пыли от ног его, запретит он море, оно высыхает, все реки иссякают, вянет васан, кормил, блекнет цвет наливания. Вы, может быть, помните, в других местах написано о том, что Бог любит миловать. Это пророка Михея, 7 глава, 18 стих. В книге «Числа» написано, что Он не оставляет без наказания. То есть Бог представлен во всем Ветхом Завете вот с этих двух сторон. Очень ярко и очень обоснованно. То есть Бог абсолютно свят, Он праведен, Он справедлив. Это означает, что Он совершенно нетерпим ни к какому типу нечестия. Любое проявление нечести вызывает не просто, что у него, знаете, бровь поднимается, как у некоторых людей, думают, да, что это ты там делаешь? Совсем не так. И не просто так, что проявление нечести вызывает какое-то его неудовольствие. Нет. Все это вызывает его гнев. Его справедливый. Мы не можем гневаться так. Написано, гнев человека не творит правды Божией. Мы не можем. Наш гнев всегда греховен. Он, потому что там всегда есть доля, примесь нашего человеческого «я». А Божий гнев чист. И он всегда этим гневом действует. Посмотрите, Римлянам 1 глава 18 стих. Это уже Новый Завет. Люди говорят, в Ветхом Завете Бог гневающий, в Новом Завете Бог благодати. Посмотрите Новый Завет, 18 стих, 1 глава Римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба». И дальше смотрите. «На всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды». То есть здесь ясно подчеркнуто, всякое нечестие, всякая неправда вызывает от вечного, святого, великого Бога его гнев. Послание к Ефесянам. Апостол говорит о том, что без Иисуса Христа все мы были чадами гнева. 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе кем? Чадами гнева, то есть детьми, то есть рожденными в положении, в котором мы наследуем Божий гнев». Еще один текст, который я хочу добавить, опять-таки у меня нет его здесь, откройте в ваших Библиях, Псалом 2. Псалом 2, Мы читаем в самом конце этого псалма очень интересные два стиха. Псалом 2, здесь написано, зачем метутся народы вначале, восстают цари земные, князья совещаются против Господа, против помазанника. Вот, 11 стих, служите Господу со страхом, радуйтесь трепетом. Последний стих, почтите сына, чтобы он не прогневался. Вот мы не привыкли думать таким, в таком измерении. Друзья мои, книга Откровения дана для того, чтобы мы увидели Христа гневающимся. Агнца, который гневается. Она дана, одна из ее целей, чтобы показать нам, что с этим шутить шуток нельзя. Это в действительности очень серьезное и очень ответственное явление. И дальше говорит, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Дальше добавляется, блаженны все уповающие на него. Когда мы говорим о том, что Бог гневается, Божий гнев открывается на всякую неправду людей, на всякую неправедность. И никто никогда от этого гнева не скроется. Никто. Не существует таких средств, которые бы помогли человеку каким-то образом избежать этого гнева. Есть только один путь, как можно спастись от Божьего гнева. В Иисусе Христе. И то мы спаслись от него только потому, что Христос его принял на себя. То есть гнев обязательно достигнет своей цели. Или напрямую нас, или Христа вместо нас. Вот те люди, которые во Христе. Вот Бог Библии, вот Бог реальный, друзья. Бог Библии – это Бог, который обязательно сведет на нет всякую неправду, которая существует на земле. Абсолютно всякую неправду. Вот почему с этого начинается, мы видим в самом начале Библии, мы видим в Псалтере говорится, почтите сына, чтобы он не прогневался, и видим, как в самом конце то же самое. Посмотрите еще раз. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. Пришел великий день, дело в том, что он откладывался долго. Да, Бог периодически изливал свой гнев. Помните, когда Бог излил гнев на первое человечество, которое погибло в потопе? Мы видим, как Бог изливал гнев на Содом и Гоморру, когда они были уничтожены огнем и серой. Мы видим, как Бог гневается на народ израильский, который умер, все поколение умерло в пустыне. Это все пример проявления Божьего гнева. Но вот здесь речь идет о том, что пришел великий день гнева его. То есть вот то, что откладывалось, то, что было где-то удержано по Божьему долготерпению, когда Бог по своему плану, достигая своих целей, удерживал этот гнев, приходит момент, когда все это абсолютно освобождено. В книге пророка Исаия говорится о том, что Бог будет наказывать не только индивидуумов, то есть не только каждый человек понесет ответственность за свои собственные неправедные действия, мысли, слова, чувства, желания, реакции, отношения. Вот все это, чем мы наполнены. И обязательно каждая из этих вещей, она учтена у Бога. И она или же Иисусом Христом компенсирована. Христос ее закрыл и принял на себя гнев. Или же она вызывает Божий гнев, продолжает притягивать к себе Божий гнев. Вот почему стать христианином – это катастрофически важно. Вот почему быть отлученным от церкви – это чрезвычайно серьезно, потому что тогда провозглашается, что человек не находится под защитой Иисуса Христа. Провозглашается, что этот человек неверующий. Это значит, что Божий гнев против него. Это значит, что однажды весь этот гнев будет излит на него. Но кроме такой индивидуальной ответственности, Библия говорит еще и за ответственность цивилизаций, за ответственность государств, за ответственность вот этих представителей земной цивилизации, которые спорят с Богом, которые бросают вызов как цивилизации. И это было всегда. Помните Вавилон, Вавилонская башня? Это не просто индивидуумы, а это вся цивилизация восстала против Бога, противопоставляя свои достижения Ему. Это то, что мы видим на протяжении многих лет. Потом мы видим, как Вавилонское государство уже точно так же утверждается в своем противлении Богу. Кстати, в книге пророка Исаия, в 13 главе, сказано о наказании Вавилона. Не мира вообще, а сначала Вавилона, потом мир упоминается. Посмотрите, 19 глава сказано, вот приходит, вернее, 13 глава, 9 стих. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и с пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». Заметьте, речь идет как раз о человеческой гордыне, о способности достигать великих вещей. И этим славились цивилизации. Этим славится нынешняя цивилизация. Это гордость человеческая. И Бог здесь говорит, я накажу, я положу конец высокоумию гордых. Очень точно это было сказано еще к миру тогда, но он говорит, что однажды вот этот пик, когда достигает человечество высокоумие, Бог накажет мир за зло. Обратите внимание на параллели с описанием событий, связанных в шестой, событий, которые мы читаем в шестой главе Откровения, с тем, что происходит здесь. Посмотрите, звезды небесные, светила не дают света, солнце меркнет, и луна не светит. Точно то же, что мы читаем в шестой главе Откровения. Но мы к этому еще придем. И еще один момент, который важно отметить. Посмотрите, написано, вот приходит день Господа лютый. То есть это определенное время, приготовленное Богом, когда все это будет отпущено, и когда эти Божьи силы гнева, они будут излиты на землю в своей силе. В 14 стихе мы читаем, он продолжает, говорит, «Для сего я потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». То есть, когда мы читаем «День Господа лютый», «День пылающего гнева его», и когда Иоанн слышит «день, великий день гнева», он ясно понимает, о чем идет речь, потому что этот термин очень часто, широко используется в Ветхом Завете. «Я потрясу небо, земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа». Опять-таки, гнев. Ярость Господа Саваофа в день пылающего гнева его. То есть это не просто так, ну давайте я немножко накажу. Это яростный гнев, то есть гнев, который абсолютно испепеляющий. Именно таким образом представляет Библия Бога. «Тогда каждый, как преследуемое серно и покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю». В книге Софонии Бог говорит об этом же суде, только теперь уже над Иудеей. И он называет этот день, этот суд, днем Господним. Софония 1 глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешай. Уже слышен голос дня Господня. Горько возобьет тогда и самый храбрый. День гнева день сей, день скорби и тесноты». День опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика. И мы еще будем говорить о трубах. Бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. «Я истесню я людей, и они будут ходить, как слепые, потому что согрешили против Господа. Разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Очень серьезные вещи. Мы часто пропускаем вот этих малых пророков и не обращаем внимания. Мы читаем на эти вещи, и нам не совсем понятно, к чему это было сказано, почему это говорится. Но это все соединяется в одну целую конструкцию, когда мы сравниваем то, о чем начинает Бог и чем заканчивает в книге Откровения. Посмотрите, он продолжает, 18 стих. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева». Опять мы будем сейчас говорить об этом. «И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». То же самое мы читаем в книге пророка Иаиля. Заметьте, мы уже читали из Исаии, мы читали из Сафонии, вот сейчас книга пророка Иаиля. Вторая глава, второй стих. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний великий и страшный». Вы, наверное, хорошо помните, что эти слова апостол Петр цитирует в своей проповеди, когда он проповедует в день Пятидесятницы. Это самая первая проповедь в Иерусалиме. И первая половина вот этого пророчества, она ясно исполнилась в тот день, когда, посмотрите, старцы, сыны ваши, дочери, старцы, юноши, рабы, рабыни, излию на них Духа Моего. Вот это все исполнилось тогда в день Пятидесятницы. Но посмотрите, вторая половина, 30 и 31 стихи, это не исполнилось тогда. Он говорит, посмотрите, «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, и дальше, прежде, нежели наступит опять день Господень». То есть день гнева, день, когда Бог изливает свое наказание. Первая половина этого пророчества, как я уже сказал, исполнилась тогда. Вторая половина исполняется в середине великой скорби. Если мы посмотрим шестую главу, то примерно первые пять печатей, они показывают очень быстро, показывают 3,5 года развития событий, которые вот эти вот разные бедствия происходят. Сначала мир, потом война, потом голод, потом гонение. Вот, происходят в этот период, когда первые 3,5 года набирает скорость излияния Божьего гнева. Вот, и начинается вторая половина сразу же с вот этого дня гнева. Посмотрите еще раз на шестую главу с 12 стиха. «Когда он снял шестую печать, и я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Мы только что читали Иаиля. Вы помните, это было в прошлом году, да? В прошлом году в августе месяце, когда дым шел, вот там горели леса где-то в Калифорнии, и сюда дым шел, вот, или в Орегоне. И так, что можно было смотреть на солнце, и оно такое красное было. Вот дымка такая, солнце стало мрачно, как волосиница. Очень интересное описание последовательности. Мы не знаем точно, как это произойдет, но есть очень большая вероятность того, что это все непосредственно связано в одну цепочку. Посмотрите, первое. Происходит великое землетрясение. Солнце становится мрачно, как власеница. После того, когда происходит землетрясение, землетрясение способствует извержению вулканов. Если вы читали о извержении вулкана Сент-Хеленс, которое было в 80-м году, это было, кажется, 17 мая 80-го года, когда это извержение произошло, то огромное количество пепла, пыли было выброшено. Так что вот эта вся территория до Канады была заслана такими тучами, что не видно было солнца. Теперь представьте себе сильнейшее землетрясение, и огромное количество вулканов сразу начинает извергаться. Когда это происходит, вы можете представить, что по всей земле вот это облако окутывается будет. Даже вот когда горели леса здесь в Орегоне, Я смотрел на карту постоянно, следил, где показывает распространение этого облака. И очень удивительно, даже маленький пожар, ну сравнительно с масштабом Земли, пожары, вот, и они производят столько дыма, что он начинает оттуда и застилает весь штат. Весь штат, что некуда уехать даже. Так это всего лишь какой-то костер, так образно говоря. Теперь, когда взрываются вулканы по всему миру, и вы знаете, еще есть одна особенность, что когда взрываются вулканы, они выбрасывают такое количество пепла, что самолетом нельзя летать. И мы посмотрим на это немножко позже. Это действительно одно из бедствий, которое произойдет, связанное с этим. То есть солнце становится мрачно, как власеница, луна делается, как кровь. Дальше следующее. «Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Звезды небесные, мы постоянно наблюдаем звездопад. Если вы интересуетесь этим, если вы смотрите где-то на чистое небо в те периоды, когда много метеоритов падает, вы можете видеть эти. Это интересно смотреть, как они падают. Так вот, большинство, почти все эти метеориты, они не долетают до Земли, они сгорают в нашей атмосфере. Постоянно огромное количество метеоритов врезается в Землю. И вот наступит такой момент, когда Бог допустит, что эти крупные метеориты, помните, вы слышали, может быть, о Тунгусском метеорите, который был там больше 100 лет тому назад, где-то упал в Сибири. Так вот, такие мощные метеориты, они врежутся в землю, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Представьте себе, да, когда-то яблоню такую, рясную яблоню трусили, наверное, когда потрусишь, и она сразу же тебе здесь... Звездопад, то есть яблоки обильно обсыпаются. Вот что-то подобное произойдет, когда вот это огромное количество метеоритов одновременно врежутся в землю. После этого смотрите, что происходит. «И скрылось небо, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». То есть это повлечет за собой такие мощные тектонические движения земной коры. Будет общее перекроение всего того, что мы знаем, как рельеф или ландшафт Земли, которое нам известно. Это будет ужасное переживание. Наум пишет о нем следующее. Книга пророка Наума, 1 глава, 5 стих. «Горы трясутся перед ним, холмы тают, земля колеблется пред лицом его, и вселенные, и все живущие в ней, пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним». То есть, заметьте, еще раз, еще одно свидетельство о мощном Божьем гневе, который выражается вот во всех этих формах. Опять, это еще один пророк, пророк Наум. Можно было добавлять других еще пророков. Я за неимением времени хочу перейти ко второй части. Это вторая часть описания шестой печати. Это излияние или последствия излияния Божьего гнева. Мы говорили сначала о пророчествах, о том, что это предсказано, что так произойдет. Теперь последствия. Очевидно, что излияние Божьего гнева приведет к разрушению многих ключевых элементов цивилизации. Сегодняшний мир немыслим без дорог, фривеев, хайвеев. Он немыслим без самолетов, немыслим без интернета. И мощнейшее землетрясение неизбежно приведет к разрушению всего этого. Разрушенные дома заставят людей бежать из городов. Разрушенные дороги в это время затруднят передвижение. Одновременное извержение вулканов сделает невозможной авиасвязь. Скорее всего, это приведет к массовому отключению электроснабжения и интернета. Теперь представьте себе, что мы имеем. Представьте себе, если нет интернета, если нет электричества. Вот когда у нас был шатдаун в прошлом году, связанный с пандемией, люди сидели в своих домах и что делали? Переписывались друг с другом, смотрели сериалы, как-то там развлекались в интернете. Теперь представьте себе, когда света нет, когда, а это значит, что не работает отопление, это значит, что не работает печка, на которых мы готовим. Если только вы предусмотрительно не поставили себе такой камин на дровах. Вот. Ну, подавляющее большинство людей всего этого нет. Более того, когда это все происходит, интересная вещь, когда это все происходит, мы видим, что когда пандемия только была, это в маленькой форме, все работало, дороги на месте, интернет на месте, электричество на месте, все работало. Вот. И когда все это происходит, мы видим, что люди сразу резко поднимается количество депрессий, то есть люди впадают в уныние. Почему? Потому что нарушается привычный ритм нашей жизни. Но когда произойдет такая катастрофа, то Библия описывает, что самое большое, от чего будут страдать люди, это ужас. Люди будут поражены, они будут в оцепенении ужаса. Слышали, может быть, на этой неделе Facebook и Instagram отключились всего лишь на несколько часов. Ну, вам-то какое дело? И мне тоже. Я в него редко заглядываю, и я даже и не знал. Я потом читаю, слышу, разные большие люди говорят о том, на 6 часов отключился Facebook и Instagram. Вот. Но самое большое, что меня удивило, за это время компании по всему миру потеряли десятки миллиардов долларов за 6 часов. То есть это говорит о том, насколько наш мир зависит. И это, заметьте, интернет не отключился. Отключился только Facebook, Instagram и WhatsApp. Это три компании, которые принадлежат одному владельцу, которые используют одну сеть компьютеров, которая упала. Ее не могли сразу восстановить в течение 6 часов. То есть когда мы говорим о том, что произойдет, когда все это остановится, это будет катастрофа. Это будет катастрофа, о которой люди не могут себе представить ее масштаба. Вот именно о ней говорится здесь. Страх – это мощная сила. Он заставляет людей идти на самые невероятные, на самые неожиданные поступки. Может быть, вы слышали разные истории, когда люди от страха перепрыгивали ворота, убегали от кого-то, перепрыгивали, и потом подходили и смотрели, как я вообще могу дотянуться до них. Но это маленькая часть. Но когда мы говорим вообще об этом явлении, ужаса, которым наполнены будут люди, посмотрите, что здесь говорится. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор». Почему скрылись? Скрылись, потому что землетрясение, потому что дома разрушаются. Около 20 лет тому назад, наверное, немножко больше, может быть, 25, может быть, 23 года тому назад, нам пришлось пережить землетрясение в Лос-Анджелесе. Это было среди ночи, где-то часа в 3, наверное, утра. Мы жили в апартментах, там был трехэтажный апартмент, деревянное здание такое, длинное, мы на первом этаже. Вот. Я просыпаюсь ночью от ощущения, что весь вот этот апартмент, он как корабль деревянный, вот так вот шатается туда-сюда и трещит весь. Естественно, в таком состоянии, когда ты находишься в таком состоянии, первое, что приходит тебе в голову, выбежать оттуда. Там был, кстати, очень большой реюнион всех жильцов этого комплекса, всех в ночном своем одеянии. Люди совершенно не думают о том, как они выглядят и как они предстанут перед своими соседями, просто потому что наполнены ужасом. Вот в действительности ничего другого, ни о чем человек не думает, ни о документах, которые там остаются, ни о том, в какой одежде ты выбегаешь, просто потому что это очень впечатляет. Вот это явление, когда весь этот огромный апартмент трехэтажный начинает кренить с одного бока на другой, то ясно понимаю, что все это как карточный домик может вот так вот рассыпаться и тебя там закопать под этим. Теперь представьте себе то, что произойдет в день Божьего гнева. когда мощнейшее землетрясение по всей земле, и когда это землетрясение приведет к такому состоянию, когда люди, посмотрите еще раз, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор. И он подчеркивает, специально перечисляет этих людей. Почему он перечисляет? Потому что у этих людей есть возможность создать особенные условия защиты от природных бедствий. То есть у них дома более сейсмоустойчивые, у них, у особо таких сильных, у них бункеры есть под землей. Бетонные, железобетонные такие, в которых они надеются пересидеть ядерную войну. Вот. У них есть так называемые самолеты судного дня. Может быть, вы слышали. Недавно один в России обокрали. То есть самолеты судного дня, который стоит, и он специально держится для того, что если вдруг что-то происходит, президент садится в самолет, и он летает. Если там на земле что-то такое, что не то. И там внутри у него все управление армией, всей армией. И таких самолетов несколько. И у каждой страны, ну, более-менее развитой, есть такие предусмотренные такие средства защиты. Здесь написано о богатых людях. То есть люди, которые богатые, они позволяют себе различные средства защиты, которые недоступны нам, простым смертным. Больше того, написано «тысяченачальники», то есть это военные лидеры. И посмотрите, все наполнились ужасом. И все убегают, посмотрите, в пещеры, ущелья гор и просят о глупом. «Падите на нас и сокройте нас». Заметьте, они в ужасе не от землетрясения. Они в ужасе, они просят, покройте нас от лица сидящего на престоле. То есть в тот момент этим людям станет ясно, с кем они имеют дело. И они бегут вот к такой очень глупой идее. Они думают, что если сейчас пещера обвалится и их там погребет, то они скроются от лица сидящего на престоле. Это все равно, как человек, который хочет покончить с самоубийством, он думает, что он сейчас вот здесь просто отключится от своих проблем, а он только предстает перед реальными проблемами там. Это то, что будет происходить вот с этими людьми, которые будут на то время, останутся на то время в этой точке. Общий уровень ужаса настолько велик будет, что написано в Софонии, посмотрите, 1 глава, 14 стих, он говорит, «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, услышан голос дня Господня, горько возопьет тогда и самый храбрый». То есть речь идет о самых морально устойчивых людях, о самых эмоционально стабильных, о самых храбрых, которые видели битвы, видели опасности разные, могли трезво мыслить в самых сложных ситуациях, то здесь написано «горько возопьет тогда и самый храбрый». Посмотрите, Иисус Христос говорит об этом. Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих, написано «люди будут издыхать от страха». Издыхать – умирать. Издыхать – это последний дох. Вздох человек делает. «От страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть о том же самом, о дне Господне, о вот этом периоде, который начинается. Причем этот день начинается, это только открытие. И там потом мы читаем, как оно дальше развивается, вся эта история. То есть страх возникает от ощущения потери контроля ввиду настоящих, то есть нынешних и надвигающихся бедствий. Человек не контролирует ситуацию, и уровень страха будет настолько велик, что люди будут даже умирать от него. Как я уже говорил, вначале страх – это очень мощная сила, и мы видим, как страх изменяет общую картину человечества в наши дни. Он эксплуатируется очень сильно дьяволом, прежде всего. Помните, боязнь террористов радикально изменила жизнь нашу здесь, в Америке, после 11 сентября 2001 года. То есть из-за того, что люди боятся террористов, террористы показали, что они могут сделать, когда они захватили самолеты и врезались в эти башни. Теперь люди понимают, что это может произойти. И теперь, после того, люди отдали часть своих свобод, и они сказали государству, образно говоря, читайте наши имейлы, слушайте наши телефоны, только не допустите того, чтобы в следующий раз произошло что-то подобное. Это страх, который двигает людей. Иначе нет механизмов, которые подвинули. Но так мы видим, как это все движет людей все ближе и ближе к Антихристу, к контролю. Сейчас, смотрите, во время пандемии, боясь болезней, боясь смерти от вируса, люди соглашаются, что правительство будет контролировать их перемещение, лишать возможности работать, закрывать в изоляцию, вплоть до, я слышал, в некоторых странах помещают в специально такие карантинные зоны, где полиция может просто принудительно взять человека и посадить его туда. И все это из-за чего? Потому что это все оправдано, общество это одобряет. Почему? Потому что они нас заражают, а мы боимся вируса. И поэтому мы не против того, чтобы кого-то посадили в эти концентрационные лагеря. Это в действительности очень серьезная проблема. И во второй половине великой скорби ужас, которым будут наполняться сердца людей, он достигнет величайших пределов. Посмотрите, пророки очень много говорят об этом. Исаия 13 глава. «Идут от отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись». Опять-таки, я привожу просто еще некоторые места из Ветхого Завета, которые говорят о том же самом. Они говорят об уровне ужаса. Малахия, 3 глава, 2 стих. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий». То есть соприкосновение с Богом вне Иисуса Христа обязательно приводит к ужасу. И однажды это произойдет, когда все те, кто сегодня самоуверены, все те, кто бахвалится сегодня, все те, кто пытается каким-то образом доказать свою собственную значимость, однажды все соприкоснутся с этой реальностью. Послание к евреям. Есть несколько очень важных стихов, которые помогают нам увидеть другую сторону. Дело в том, что есть разница между страхом Божьим и ужасом. И, в принципе, есть два варианта. Или человек будет бояться Бога, или однажды он наполнится ужасом со встречи, перед встречей, или во время встречи с ним. Или когда он приблизится только. Евреям 12 глава, 18 стих написано, «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово». Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемое было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побить камнями. Помните, речь идет о Синае. Это 19 глава книги «Исход». Когда народ израильский вышел из Египта, они пришли на гору Синай. И Бог вот там на Синае дает 10 заповедей. Он обращается к Моисею. И вот там, смотрите, гора осязаемая, пылающая огнем, тьма, мрак, буря, трубный зов, глас глаголов, то есть Бог сам говорил оттуда. И посмотрите, они не могли стерпеть даже вот этого, ну скажем так, отдаленного прикосновения Божьего. И автор напоминает, что если явление Бога на горе Синай было столь ужасным, насколько более страшным является соприкосновение людей с Новым Иерусалимом. Смотрите, 21 стих. «И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого». То есть, если на Синае Бог явился и в такой форме, в которой он себя ограничил для того, чтобы взаимодействовать с людьми, то вот здесь происходит, посмотрите, «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелю. То есть он говорит о том, что это намного более серьезно. Многие верующие люди, христиане в наше время, к сожалению, не осознают это. Христианство, к сожалению, для очень многих людей – это такая жизнь в развалочку, это такое несколько панибратское отношение к Богу. Но в действительности автор послания к евреям подчеркивает, он говорит, Бог ничуть не стал менее страшным. Его природа, его святость, его величие, его личность, они обладают колоссальной силой. Если человек реально соприкасается с ним, он обязательно будет или бояться его, или же однажды он ужаснется, когда он встретится с ним. Вот почему автор добавляет в 28 стихе, он говорит, «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». И здесь мы подходим к последнему факту этого отрывка. Дело в том, что люди, которые находятся вот в этом ужасе, в данной точке, они все равно не готовы смириться перед Богом. Мы видим первая часть, первое последствие излияния Божьего гнева – это ужас, второе – противление Богу. Люди все равно находят, они очевидно воюют против Бога, они ясно понимают, что Бог, сам Бог против них. И они все равно, посмотрите, интересны их реакции, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Заметьте, в этот момент еще спасение будет возможно, но эти люди не в состоянии. Мы будем говорить в следующий раз, если Господь позволит, в следующую среду, кстати, мы обычно через среду, сейчас будет вот подряд три таких проповеди каждую неделю. Вот. Мы будем говорить о тех людях, которые будут спасены в это время. Вот. Но очень интересно, что основная масса людей – это те, кто находится вот в этом положении, которые они быстрее хотят скрыться от лица сидящего, чем преклониться перед ним. Иакова 2 глава, 19 стих, Иаков говорит, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут даже, но внутри противится Богу». Это очень страшное положение, в котором находится мир, который слышит о Христе, слышит о Слове, который соприкасается с этим много, но который внутри никогда не ощутил этого Божьего величия, перед которым человек бы трепетал своим сердцем. В 9 главе, описывая последующее бедствие, и мы коснемся еще его текста, Иоанн подчеркивает, 18 стих, «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». Это уже когда трубы звучат, и когда суды Агнца изливаются, и третья часть населения земли умерла. Представьте себе сейчас, если 7 миллиардов, то третья часть – это сколько? 2,5, да, 2,3 примерно миллиарда. 2,4 миллиарда человек умерли. Вы, наверное, следите, как или, может быть, слышали, как люди следят, сколько умерло от пандемии сейчас. Вот. Там по всему миру, не знаю сколько, 5 миллионов, может быть, умерло. Вот. Не помню сейчас точные цифры. А это 2,5 миллиарда сразу. Это, конечно, будет катастрофическое бедствие. Ну, посмотрите, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот в этом печальная участь вот, населения земли, которое живет в противлении Богу и так и умирает в этом противлении Богу. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы несколько выводов, молитвенных выводов представить нам, чтобы мы могли о них помолиться сейчас. Самое первое. Бог в своем гневе намного страшнее, чем люди могут себе представить. Это то, о чем Библия говорит, и это то, чем Библия заканчивается. Неспроста Библия этим заканчивается, для того, чтобы показать людям, с кем они имеют дело. Второе. Всякая несправедливость, всякое зло и нечестие обязательно будут наказаны Богом. Третье. Страх Божий отличается от ужаса, которым однажды наполнятся сердца жителей земли. Четвертое. Евангелие – это главное средство избавления от бедствий грядущих на Вселенную сегодня, когда мы говорим о том, что ожидает жителей земли, что ожидает землю в будущем. Есть только один путь – сокрыться в Иисусе Христе, который единственный сокроет нас от гнева Агнца, от Божьего дня гнева, этого великого дня, который ожидает всю Вселенную.